Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Наступила зима, а значит, пришло время для очередного выпуска из рубрики «Обзоры черноморских акваторий». На этот раз, как вы, вероятно, догадались, речь пойдет о зимней подводной охоте в Черном море. В качестве эксперта сегодняшнего выпуска мы пригласили подводного охотника из Геленджика, мастера спорта по подводной охоте, Юрия Мартыновского. Юра, привет!
Здравствуй, Александр! И здравствуйте, слушатели Водолаз Радио!
Юра, ты только что вылез из воды, так что о зимней охоте и о обстановке на акваториях наших черноморских зимой знаешь не понаслышке. Так что рассказывай, что сейчас в Черном море творится?
Ну, сегодня вот после небольшого шторма и дождя, и рыба как бы... Ну, возле берега ее мало было очень. Хотя вот если в некоторых зонах, где плавала крупная медуза, то попадались неплохие каракосы. Грамм до 700 плавали, очень пуганные, и взять их было сложно. Также еще пару зеленух я видел возле берега. Вот, в принципе, это и все. И маленького глосика. Вот это вот я пронырял 6 часов, и не 6, 5 часов в одном месте, потом перешел в другое, там тоже. Вот. Но того, кого надо, я сегодня нашел. Это был лаврак на 5 килограмм.
С чем я тебя и поздравляю. Ну, расскажи, как ты его нашел.
Ну, вот так вот. Сначала я утром пришел на место и как бы, ну, решил, думаю, ну, если после шторма рыбы нет, плаваю на глубину, проверю, что там есть поглубже. И начал где-то попутно метров с 4 смотреть, там может попадется камбала, там песочек, а потом поглубже начинаются камни хорошие.
Слушай, большие. Кстати, сразу, чтобы было понятно, температура воды сейчас сколько? Градусов 8 и видимость? Или 10, наверное, да, сейчас?
Ну, там, где я нырял, это... Между Геленджиком и Джанхотом где-то там. Между Дивноморском и Джанхотом. И это. В общем, там была вода где-то возле берега 10 градусов. Но возле берега было холоднее, потому что нордос там теплую воду немножко сдуло. А там поглубже было потеплее. Но там уже я как только залез, померил. Дальше уже и не смотрел на температуру. Ну, мне показалось, что на глубине теплее была вода.
А видимость?
Видимость плохая сначала была местами. Возле берега местами отличная была видимость, метров 5-6, а местами мутняк вообще непроглядный стоял. Непонятно, откуда он взялся. Но вот рыбы мало было, только в тех местах, где полоса медуз шла. Там попадались, причем каракосов очень много попадалось. Они плавают, видимо, вместе с медузой. Уходит медуза в глубину, и туда же с ней уплывают каракосы. Вот, ну, в смысле, глубину это такая, я имею в виду, поглубже, метров 30-40. И туда они, видимо, уходят с ней, и там где-то в пол воды и едят эту медузу. Потому что, когда медуза уходит от берега, и каракосов как бы и на глубине тоже нет, они куда-то тоже деваются. Но это сейчас, вот зимой.
Ага, ну-ну, давай про лаврака дальше.
И это, на глубине где-то метров 12-14, там лежат неплохие камни. Вот. Ну, там я где-то понырял, где-то с часик посмотрел. Ну, горбыли попадаются, они крупные такие, грамм по 400-700. Ну, 700, это, наверное, даже много, маленькие. Ну, особо крупных я не видел, потому что фонаря не взял. Так, проверить решил. Вот. Каракосов тоже не видел там на глубине. Но они обычно в это время уже как бы под камнями стоят в основном. Тоже на 15, на 16 метрах. Вот, вместе с горбылями. Тоже зависит, от, видимо, от каких-то природных условий. Бывает, они оттуда и выходят, плавают возле камней. В общем... Не найдя ничего там, я решил вернуться опять под к берегу. Ведь я решил, все-таки вода холодная, зимой особо. Кроме лаврака, меня, можно сказать так, на подвиги в холодную воду лезть не всякая рыба может сподвигнуть. Поэтому решил я его искать уже до конца, до упора. И, в общем, стал делать залежки на небольшой глубине, 2-3 метра в одном месте, потом в другом. Потом проплыл дальше и еще там поискал. В общем, где-то это длилось у меня часа 3, наверное. Ничего я абсолютно не нашел. Кроме видел всего, что интересно, пару зеленух всего видел и все. Вот до шторма, например, вода была еще холоднее, 9 градусов, но я видел, стояла баня возле берега большой. К сожалению, не попал, потому что тяги стояло 2, и они в холодной воде очень медленно сжимаются, и гарпун просто не долетел до лобани. Вот сейчас в этот раз я поставил уже 2 пары тяг, 16 и 19. И сейчас уже хорошо стреляют. Вот. И не зря поставил. Потому что лавраг, он вышел на меня на глубине 4 метра. Он вышел как бы с глубины. Не 4, где-то метра 3, наверное. Из глубины там скала. А может даже из-за скалы. Большая такая скала. И со дна вверх наискосок немножко стояла. И он из-за нее выплыл. Он, в общем, не выплыл. Он появился как-то вот как из ниоткуда. Вот. Раз. И возник на расстоянии 5 метров. Я даже не ожидал, что он там будет справа. Вот. Ну, как-то я успел потихонечку повернуть, он уже это начал уплывать. И стрельнул. Благодаря двум парам тяг я его поразил.
А с какой же ты дистанции стрелял?
5 метров была дистанция. Ничего себе. А может даже больше. Потому что у меня на ружье за счет того, что ленисброс далеко вынесен назад, поэтому тут получается 3,5 метра вот, на 95-м ружье у меня линя, и весь линь вымотался. Даже с катушки немножко еще смоталось. Ну, вот гарпун хватило только, что флажок наружу вышел, гарпуна. То есть он хорошо. Ну, 5 метров, это я имею в виду от маски, не от ружья. От ружья-то поближе, наверное, будет. Вот. И хорошо пробило так, нормально. Попал прям в позвоночник, можно сказать. Вот. Борьбы так особой не было. Взял его. Но потом дальше, проплыв еще немного, метров, ну как немного, метров 15, тоже я вот решил в этом месте плотно так понырять. И на меня еще один лавраг вышел. Но он, видимо, испугался чего-то. Или ласт испугался у меня. Моих или что-то. Вот, в общем, он подплыл сзади к тому лавраку, который висел у меня на кукане, а я его не заметил. Он, видимо, это испугался и рванул наискосок на меня. В общем, я даже не успел выстрелить. Быстро очень. Они шустрые, лавраки. Приличную скорость развивают с места. Буквально исчезают. Вот так как раз. И дальше я так еще понырял. Часа 2, ничего больше не было. Вот, решил, замерз уже. Не совсем, но уже начал замерзать сильно, хотя я уже так и не оделся, вроде тепло. Вот так вот примерно сегодня и прошло. Я решил больше не плавать, потому что хватит. Лавраг такой тяжеленький, мне еще до машины там надо было идти полчасика. Так что вот, решил закончить на этом. А второго решил поискать потом, в следующий раз, может, подойдет еще. Когда в следующий раз будет хорошая погода, и возьму заодно с собой фонарик, поищу горгулей. Должны быть уже. Они сейчас в это время года стоят глубоко тоже. Там вот, поглубже уходят, метров 18, туда 20. Ну, может быть, даже и на 16 попадаться, но очень глубоко в щелях их может просто там не видно. Они заходят, если там пещеры. Надо хороший фонарь залазить туда в щели, там что-то высвечивать их. Ружье подлиннее надо брать. Если камни большие, с двумя тягами. Вот там в районе Голубой я вообще туда хожу, когда нырять, я беру с собой ружье метровое вот, или 95-е и с двумя парами тяг, потому что там пещеры глубокие, и горбули стоят бывает далеко, чтобы до них долетел гарпун. Вот, ну, не только я, многие кто так делает. Потому что у нас в районе Геленджика в основном камни большие, с глубокими щелями и не, вот, например, в Новороссийске, там на Юрсо, там я смотрел, там камни в основном мелкие. Такие 3, 2-3 метра в диаметре, так, грубо говоря. А здесь, в районе Геленджика, камни огромные. Они 5, 6, 10, 12 метров. Даже 20 попадаются метров шириной, длиной метров 50-100. Так что тут надо хорошее длинное ружье. Я с коротким туда даже не плаваю. Бесполезно. Ну, бывает, повезет, и горбыль где-то возле этого камня плавает, или там висячку найду, тогда, может, из короткого удается взять. Но желательно лучше длинное. Вот поэтому у нас как бы в основном с длинными охотятся. Вот, на банках, на этих длинными ружьями. И опять же, кефаль там может быть. Если в районе здесь, у нас в районе Толстого мыса, кефаль постоянно на глубине трется там на банке.
Удается зимой находить кефаль, или только рифовую рыбу стреляешь?
Кефаль удается находить, но она зимой в основном в бухтах. Вот если зимой же южак дует, шторма вот такие вот частые, или западник еще хуже. Вот. При южаке она вот прячется, допустим, у нас в бухте со стороны Тонкого мыса, там она прячется, где грузовой порт, кефаль, и лобанчики мелкие туда же заплывают. Вот. А после шторма она уходит куда-то, и можно ее даже вот встретить в открытом море, вот если хорошая погода наладится, штиль. В любое время, в любой месяц зимний можно встретить на мелководье часа в 3-4 вечера. Она утром, сколько я не нырял, бесполезно почему-то, не знаю. Утром что-то ее мало стало. Раньше она и утром была, кефаль. Я имею в виду кефаль с сенгеля. А также еще сейчас, вот в декабре, очень часто, вот в позапрошлом году и вот в этом году мне попались вот до шторма лобани, стайки по 3-4 штучки плавают на мелководье, пасутся. Ну, это самое, сегодня я не встречал. Вот, может, еще появится. И, ну, в позапрошлом году они были буквально до 26 декабря. Я их встречал там, они в разных местах ходили. Крупные, 1,5-2 килограмма лобани ходили, такие хорошие. Можно было их брать с длинного ружья, но они плавали как бы вот так вот. Или где сетка, вот, допустим, стоит, рыбаки ставят сетку. Вот они возле сетки плавают туда-сюда или там, ну. А также видел еще камбалу маленькую. Не камбалу, вернее, а глосика такой, с ладошку. Совсем малюсенько. Он плыл вот так вдоль дна, я его кольнул этим. Он убежал. Ну, вот так, чтобы не попадался. Не путался, чтобы под ногами. И это мне сподвигло на поиск глоси. Я глосиков очень люблю. Они, и, кстати, ее раньше называли рыбой кремлевских лидеров, или как-то что-то вроде этого. И, то есть, и, видимо, там в Кремле любили наших глосиков черноморских. Отлавливали, наверное, туда им, отправляли.
Мне, кстати, ни разу, ну, может, и попадался, я уже и не помню, по-моему, даже...
Они попадаются в самую холодную погоду и ночью. Вот когда, если, ну, нужна очень холодная вода, чтобы желательно меньше 5, потому что я не мог понять долго, почему. А потом я прочитал в книге, что они это не рестятся в это. При температуре воды 4 градуса они икру откладывают. То есть выше уже им не подходит. Если 4 градуса есть, они гребут к берегу. И вот когда сильный нордос, холодный, на берегу минус 10, вот они как в это время хорошо у нас в бухте ловятся на эту. Рыбаки их ловят. Вот. И также, кто ночью ныряет, на них натыкается частенько, причем их довольно много. Ружье на них брать не надо, просто, ну, хотя можно взять ружье, но стрелять не надо, просто тыкать их этим самым гарпуном, и все. Попадаются такие экземпляры до килограмма даже, такие хорошие. Довольно такие глосики. Но на вкус они мне гораздо больше, чем камбала, нравятся. У них нету шипов, и такие, хорошая рыба очень.
Ну, то есть ты частенько их по нескольку штук за охоту находишь, да?
Ну, это, если я зимой дома бываю, то бывает и нахожу. Но, опять же, днем их мало, они ночью, ночная рыба. Как, впрочем, и калкан тоже, он тоже ночной. То есть подходит к берегу ночью именно. И по крайней мере, но я ночью, к сожалению, или, может, к счастью, мне не нравится ночная охота. Я пробовал пару раз, не понравилось. Поэтому, ну, если я еще буду дома, допустим, в феврале, то, может, я обязательно на камбалу поныряю.
Ночью погода. Именно?
Ну да, ночью. Ночью. Потому что днем она на глубину уходит туда поглубже. Ну, вот это зима.
А что-то. Откуда тогда эта информация, если ты ночью сам не нырял? Тебе рассказывал кто-то?
Ну да, конечно, рассказывали люди, которые ныряли. И у меня информация такая на камбалу, потому что я ее ловил именно ночью на удочку. А днем она не ловилась. Вот она ловилась только ночью. Вот раньше, в старые времена.
Ну, говорят же, что и горбыль ночью к берегу подходит.
Вот, подходит. Вот у меня случай был. Я как-то месяц назад, нет, даже, может, меньше, уже, наверное, в декабре был, и ходил, смотрел, несколько раз ходил, пытался лаврака подстрелить, найти. Обычно я их там находил раньше, но вот в этом году что-то ни разу вообще. И как-то вылез из воды вечерком, нардос легкий дул, тоже такая, подстрелив я там штучки три лобаня, и пришел какой-то парень с ружьем, с фонариком, и говорит, что нырять ему, ну, днем некогда, поэтому он занят, он ныряет вечером, ночью, вернее, после работы. И как я с ним разговаривался, и говорю, ну и как, какая рыба попадается? Он говорит, да вот, подстрелил за 3 месяца 3 светлых горбылей по 3,5 килограмма, по 4. А я говорю, ты... Так вот он с фонариком плывет. Ну, он не сказал, где, конечно. Он так вот сказал, вот я плаваю здесь. Кефаль попадается, лобанчики. И вот 3 светлых горбылей. А я говорю, а ты уверен, что это светлые горбыли? Он, ну, конечно, мне же сказал этот самый отец, он мне тоже занимается охотой. Вот, я говорю, опиши, как он выглядит. Ну, вот он так описал, примерно, как вот выглядит лаврак. Я говорю, а на спине колючки у него вот есть, спались такие вот. В общем, он мне описал лаврака. Я говорю, может, это были лавраки? Он говорит, а кто это такие? Я говорю, ты читаешь интернет вообще? Там вот на форумах охотники общаются, они расскажут тебе, кто горбыли такие, а лавраки. Он говорит, нет, не читаю. Ну, в общем... Получается, что вот он ночью там 3 лавраков взял в этом месте. Вот. Вот и ответ на вопрос, почему я их там не нашел днем. Вот. А обычно они там были. Но у меня знакомый хороший со мной ныряет. Он там в этом году подстрелил одного, видимо, успел, пока этот тот ночью ночной хищник не залез. Вот. А вообще уже так в этом году лавраков очень мало. Очень. В прошлом году как-то они осенью подтянулись, летом не было, а в этом году вообще не было. Даже вот Владимир Степанович Дожаев жаловался, что нету. Он приехал буквально в мае, они обычно есть в это время. Тоже он все побережье изъездил и не, это самое, ничего там не нашел особо. Ну вот сейчас в ноябре, в декабре уже мне так попались 4 штуки. Уже нормально. Вот. Но опять же, это как попались, это я... Вот два раза я их ищу, например, ничего нет. А потом на третий раз, и уже когда расслабишься, думаешь, что уже все, рыбы здесь нет, он раз и выходит, как назло, и неожиданно, и очень много раз я так упускал много из-за такого поведения, из-за такого плохого его.
Слушай, Юр, ну вот смотри, чем характеризуется вообще наша крымская зима, скажем так, ну, черноморская? Во-первых, это шторма. Во-вторых, температура воздуха, которая, в принципе, в среднем держится на уровне там, плюс 4, плюс 5, иногда теплее, там, плюс 10 градусов. Ну и, соответственно, температура воды тоже где-то в районе, ну, 8-10. В самые холодные месяцы она падает там до 6 градусов. Это накладывает отпечаток на поведение рыбы, ну и на приемы охоты, которые мы используем соответственно. Вот какие у тебя есть наблюдения по поводу того, как себя ведет рыба зимой, в зависимости от тех или иных условий, допустим, перед штормом, после шторма, в мутнике, ну и так далее?
Ну, разная рыба, конечно, по-разному идет. Кефалина, я же уже говорил, она в бухтах стоит в основном, в Цемесской или в Геленджикской бухте. Или, ну, в лиманах там уже холодно. Да. И это я имею в виду местную кефаль, которая не уходит ни в сезонной миграции, не подвержена, как вот та кефаль, которая из лиманов выходит, и с Азова, в общем, оттуда откуда-то. Она уходит, как я прочитал, туда, в Мраморное море, на зимовку, но и частично с ней отходит и местная кефаль бывает. Вот в те годы, когда кефали мало, вот в этом году ее мало почему-то. В декабре, в ноябре, можно сказать, ее практически и нет. А в прошлом году ее было много в это время. Я стрелял, ну, неплохих сенгелей, вот даже вплоть до декабря. Они попадались и утром, и вечером, вот возле берега. И поглубже попадались, возле этих скальных банок они тоже попадались иногда. Когда этих залежки, я там на каракосов лежал, на легорбле искал. В общем, а сейчас в этом году нет. И я думаю, что это из-за того, что местный сенгиль, он не такой вот, он более худой, то есть у него жира как бы совсем нету, такой длинный. Он уходит вместе с тем, который выходит из лиманов, уходит туда, куда, в Мраморное море, а может туда, в Грузию, где потеплее, частично отходит. Иначе это объяснить я не могу, почему его в одном году, в один год его много, а в другой мало. Вот. Но тот, который остается, небольшие косяки, они прячутся в бухтах от штормов, потому что зимние шторма сильны, и рыбе есть два варианта. Либо уйти на глубину 30-40 метров, где не чувствуется это самое. Потому что при холодной воде рыбе надо много энергии тратить для движения, для пропитания вообще. И она старается экономить силы. И ходит поглубже, где, скажем так, не сильно качает. Вот, потому что зимние шторма такой силы, что даже те камни, которые лежат на глубине 16 метров, об них даже бьется, ну, они, вот те банки, что на толстом мысу, они выходят к поверхности на 4 метра. И об них волна бьется, как причал, можно сказать. То есть, ну, такая сильная волна бывает. 3-4 метра высотой волна. Даже иногда бывает зимой. И, конечно же, там рыбы не будет под этими камнями. Она уходит глубже, метров на 40, 30-40 метров, и там стоит. Но когда, это я имею в виду горбалей, карасей, там, каракоса, всю вот эту рифовую рыбу, она в камнях не будет стоять. Только если хорошая погода и потеплела чуть-чуть вода, то она может частично появляться под камнями, там, горбали, может, откуда-то подплывут потрепанные или это. Вот. А если штормов не будет, то они примерно так и останутся, вот, под камнями, вот на этой глубине 18-20 метров, 16, где рельеф, край рельефа заканчивается, вот там они и сидят примерно, в самом краю, где уже дальше ничего нет, песок. Там их и надо искать, с фонарем, конечно, так не найти. Уже в таких камнях, которые просвечивают, ну, просветы насквозь расщелины, там уже они не стоят. Они же прячутся там и, видимо, приготовились к зиме. Ну, а кефаль, она ведет себя по-другому, она гуляет. Она, если шторм, она в бухту зашла, там спряталась. Там, ну, в Новороссийске, я, насколько знаю, она живет всю зиму там вообще. И лабани там тоже живут. Местные лабани, я имею в виду. Не те, которые уходят в Мраморное море на зимовку. Местные лабани, он тоже более длинный такой, прогонистый. Хотя в Цемесской бухте я не нырял ни разу, не знаю, как там. Ну, в Геленджике лабаней мало. Вот. Они не прыгают иногда зимой. Вот, и я зимой как-то, в феврале, по-моему, увидев прыгающего лобаня, залез и штук 10 поднастрелял, таких грамм по 900. Что, у меня гидропневмат был, с гидропневмата я поднастрелял. Но его было там довольно много. И эти дрочкисты его хорошо там под это самое подловили, можно сказать. Вот, вот кого надо наказывать, это дрочкистов. И кефаль тоже, она всю зиму буквально и не выходит из-за бухты. Но если хорошая тихая погода, она выходит погулять. Вот если повезет, можно на нее нарваться. И причем хорошие сенгели, они такие медленные, плавают вот где-то на дорожках. Вот если дорожка такая идет, светлая в море, на этих дорожках они плавают там между травой. Почему-то в одном и том же месте. Вот они неделю в одно и то же место подходят и там плавают.
Ну, я вот лично заметил, что они на прогрев выходят, вот как мне кажется. То есть имеет смысл их искать, когда погода солнечная, и солнышко так хотя бы немножко как-то греет.
Ну да, и...
Если пасмурно, то вероятность того, что кефаль выйдет на мелководье, мне кажется, невелика. Хотя я могу и ошибаться.
Ну, пасмурно. Скорее всего, мне кажется, просто если легкий южный ветер будет дуть совсем, чтобы не замутить воду, то она подойдет. Ну или теплая вода, мне кажется, должна быть. Потому что если зимой нордост легкий будет дуть, то вода будет холодная. Но она в нордост бывает. Она и в январе бывает нордост возле берега, сингиль попадается крупный. Вот, и другая рыба попадается, каракосы. Каракосы даже в феврале возле берега попадаются. В феврале, в марте, возле самого берега. Вот в этом году мне приятель рассказывал, что он килограмм-полтора каракосов стрелял, по 5, по 6 штук. Вот, буквально возле берега, вот тут, что он полез в воду, не знаю, в феврале вот там, и в марте потом еще полез. Он обычно не лазит, мерзлявый такой. Ну, залез, настрелял там каракосов, крупных причем, такие хорошие. Они вот, как я рассказывал, такие длинные уже, без полосок уже, это, с пятнами, с такими темными. А вот. И там же он и кефаль тоже встречал.
Ну, а есть какие-то закономерности, которые ты можешь проследить?
Закономерность? Ну, вот закономерность. После шторма вот она выходит. Допустим, если после шторма хорошая погода восстановится, ну, нордостик легкий, допустим. Или вот, допустим, плохая погода была несколько дней. Вот как сегодня, например, хорошая погода была. Вот сегодня можно было ее поискать, что я и делал. Ну, я не искал ее. Она тоже в открытом море, она тоже как бы плавает в таких бухточках небольших. На мысах ее, может, в принципе, бесполезно практически лежать. Хотя бывали случаи, на мысах я на ходовую кефаль натыкался в декабре. Вот в прошлом году, позапрошлом. Прям она шла, крупная очень такая, под 700-800 граммовая. Прям стая шла, я несколько штук со стаи прям с одной застрелил. Штук 5, наверное.
Запоздавшие какие-то, да?
Видимо? Нет, они бывают. Они вот выходят откуда-то из бухты и проходят туда-сюда. Такая местная кефаль. Местная, длинная, большая такая вот. Ну, не, совершенно не жирная. Это сингиль, я имею в виду, кефаль. Не лобань, не пеленгас, потому что люди это по словам кефаль. У нас по словам кефаль в Геленджике понимают именно сингиля. Остальное уже называют своими именами. Пеленгас и так далее, астронос, лобань, вот.
Ну, а ты холоду не подвержен, да, насколько я понимаю? Или что ты, какие используешь приемы для того, чтобы не замерзнуть? Ну, и про снарягу свою расскажи. Нет, что за костюм, там, поддевки и прочее?
Ну, у меня очень мерзнут руки очень сильно и ноги. Поэтому я носки одеваю уже сразу девятку, вот я купил этот самый... саргановскую, ну что было в магазине, то я купил. Саргановскую девятку уже года 3 назад, вот до сих пор мне потихонечку ныряю.
Ну и, соответственно, вот. Галоши зимние какие-то у тебя, видимо.
Галоши,
да?
Я очень, да, я очень большие галоши, этот самый, омеровские, короче, галоши, сейчас вот 49-50 я купил, они у меня с текстолитовыми лопастями, вот еще карбоновые пока в них еще не вставил, плаваю с текстолитовыми. Вот. И в них влазит у меня носок девятка нога, и то жмет еще немножко. Вот уже такие калоши, чтобы мне девятку без шнуровки, наверное, никак уже не обойтись. И перчатки я тоже одеваю, то либо мечта пианиста, вот эти саргановские, или вот я еще купил сейчас недавно эти Aqua Discovery тоже трехпалые. Обязательно с супротексовой накладкой, чтобы можно было за камни или траву хвататься. Или, ну, я скажу, вот без супротекса перчатки мне были, я взял лаврака под жабры и все. И пришлось их потом зашивать, заклеивать. Он разодрал мне эти перчатки в хлам вообще. У него там на жабрах буквально лезвия такие острые. И про колючки это я молчу. разодрал, и все. И я больше такими не пользуюсь, только супротексом или с кевларом. Но с кевларом жесткий очень, поэтому. Но все-таки вот эти мечта пианиста, они потеплее, чем акварель. Хотя они у меня пятерка, 5 миллиметров, но вот это, видимо, то, что они хорошо склеены, они не пропускают практически воду в руки. Руки практически сухие у меня, если правильно заправить. А вот эти аквадискавери, они потолще, 7 миллиметров, но воду пропускают чуть-чуть через манжеты. И поэтому в них, что в тех, что в этих, одинаково примерно тепло. И трехпалая перчатка, она еще позволяет хорошо ухватить рукоять ружья. То есть, если 5 пальцев засунуть в 7-миллиметровую перчатку пятипалую, то пальцы нижние будут уже с рукоятки свисать. А трехпалая перчатка, она позволяет руке комфортно держать рукоятку ружья. Вот. И вот для температуры 8-9 градусов достаточно вот этой 5-миллиметровой перчатки трехпалой. Если вода холоднее, то уже надо брать семерку или девятку даже. Девятку, наверное, при нуле уже. Это если охотиться где-то в карьере или там. Наверное, зимой уже не охотиться, потому что там лед. Хотя рыба поздней осенью, там рыбы довольно много попадается. Вот в октябре в лиманах щука попадается крупная. Даже эти сомики попадаются маленькие. Ну, лиманы оставим.
Ну да, мы про Черное море, тем более про зиму. Угу. Ну окей, а костюм?
Костюм у меня тоже семерка. Я тоже сарган уже года 4, ему 5. Я очень аккуратно с ними обращаюсь, промываю, постоянно на вешалку вешаю, они мне не садятся. И еще я под низ одеваю, у меня очень старая, лет 10, майка с Петом. Еще когда с Петом была, компания такая. Там такой удачный неопрен. Он в том плане удачный, что он в воду не впитывает совершенно вообще у меня. И я его одеваю, у меня она прилипает так, что под нее не... Она сухая, майка сама сухая остается под костюмом, и мне тепло. А сверху я одеваю вот эту костюм. Майка там, по-моему, 4 миллиметра толщины. То есть и сверху семерку еще одеваю. Только я предварительно костюм, я это, куртку я размачиваю, чтобы она налезла на майку. Если я, допустим, одеваю без майки, то куртку надо высушить. Высушить штаны, куртку, чтобы костюм был сухой. И также высушить носки и перчатки. И, придя на берег, разболтать шампунь и быстренько одеть. Носки желательно на сухую одевать. И чтобы ноги не успели замерзнуть за все это время. И руки тоже. Руки тоже в перчатки надо в сухие засовывать. Чтобы перчатки были сухие внутри. Без воды. Тогда руки не будут мерзнуть как минимум часа 3. Вот, а то и больше. Если перчатки правильные, если перчатки не пропускают воду. И таким образом очень комфортно. И вот я сегодня плавал, мне даже было жарко. Вот часа 3 мне было относительно жарко. Потом потихонечку солнце село и за тучи зашло.
В семерке тебе было жарко при температуре плюс 10? Ничего себе.
Ну, я прошелся метров 100 от рюкзака по берегу так вот. И мне стало жарко. Я залез, и часа 2 буквально было жарко. Руки даже, что интересно, руки. А потом уже часа через 3-4 уже начал потихоньку подмерзать. Это все из-за потому, что надо вот именно одевать на сухую.
А, слушай, интересно. Ну и при этом ты, в принципе, особо активно и не двигался.
Нет, почему? Я двигался, я же плавал на глубину, подряде это у меня часть.
После глубины, я имею в виду, когда ты уже пошел там залежки делать по мелкоте.
Да, да, в залежке там практически, мало того, там не двигаешься, там еще надо плыть так, чтобы не шевелить ничем вообще, желательно, но по течению куда-нибудь. Ну так, потихонечку надо плыть, скажем так, переплыл на другое место, понырял, там дальше переплыл, так, в общем, ну. И чтобы не если там какая-то рыба, если есть возле берега, чтобы она не распугать ее всю. Бывает, лобань стоит там в бухточке, его сама можно распугать, он идет. Или лавраг тот же. Ну, лавраг, конечно, это так, зверь редкий. Его найти трудно. Это я говорю, чтобы люди не заморачивались по этому поводу лишний раз. Потому что, ну, как бы, трудно его найти, лаврака. Нелегко, скажем так.
Угу. Ну хорошо. У тебя есть какие-нибудь рекомендации вот по поводу того, как когда становится холодно, что-то ты там некоторые охотники, я знаю, выходят на берег, разжигают костер, как-то греются около костра, кто-то берет с собой бадью с горячей водой, заливает под костюм, какое-то время погреется, потом обратно заходит в воду. Или ты уже вот так отнырял, все, вылез и домой?
Ну, не, конечно, если сильный нордос дует, но то я бывало даже и костер разжигал. Вот, несколько раз так было. Вот. Но в основном я так быстренько раздеваюсь, одеваюсь потеплее, да и нормально. Ну, а потом я еще до машины пешком. У нас в Геленджике как-то такая традиция ходить с рюкзаком. То есть, но не одевать костюм именно возле автомобиля, как вот делают в Новороссийске, да, и идти, допустим, куда надо, уже в гидрокостюме. Нет, у нас так не принято. У нас ходят с рюкзаком и вот куда, или с мешком, а потом с плавающим, а потом плывут там вдоль, куда надо, в сторону уже машины, где надо, вылез, пошел. И вот таким образом там же на берегу переодевается. Ну, у нас проще, у нас тут обрыв высокий, и если, допустим, нордос дует, то там, в принципе, тепло. Можно раздеться, даже можно загорать. В декабре попадали
Ну
случаи
да,
в
кстати.
нордосе. Можно даже лечь позагорать, если там ветра нет, где-нибудь в закутке, в закуточке.
Да, вот
Спрятаться.
это хорошая особенность вашего побережья. У нас в Новороссийске, в принципе, не так-то просто от нордоса спрятаться. И некоторые даже костюмы одевают дома. И уже приезжают на место в костюме.
У нас тоже такая практика была. Вот у меня у знакомого одного, он приезжал в штанах на машине, вот, и залазил в воду и плавал. Но дело в том, мне от костюма, от неопрена, если долго в нем хожу, начинается раздражение очень сильно. Вот я буквально продал недавно один костюм. Тоже, кстати, сарган. У меня вот два саргана, от них нет раздражения. А был еще тройка с каким-то новым неопреном. От него мне пошло раздражение, я его продал. Вот и все. С тех пор, ну, очень больше такие большие, серьезные прыщи прям пошли. Я не знал, что делать. Вот. Ну, продал, и все нормально. Вот. А вот от тех сарганов, что раньше были, от тех отлично у меня все. Но это у каждого индивидуально. От тех костюмов, я имею в виду. Не от сарганов, а от костюмов. И у всех, у каждого своя реакция на неопрен или на шампунь. В общем, вот, как, поэтому я в костюме не хожу
Видишь, Владимир
никогда.
Дажаев вообще считает, что голый неопрен вреден. И он предпочитает костюмы с нейлоном внутри по этой причине.
Я знаю, он мне об этом говорил. Он даже смеялся. Он смеялся из моего костюма, из ружья, с арбалета, с деревянного, с длинного, он тоже смеялся. Вот. Ну как смеялся, улыбался просто. Ну, говорит, зачем тебе такое длинное ружье? Вот. Но потом, когда он увидел, сколько с него можно настрелять рыбы, горбылей, пелингасов и вообще всего остального, то он уже стал, с мяса перестал, и уже стал как бы с уважением так смотреть. И уже он, я смотрю, он то без катушки нырял обычно с пневматом, а то он, глядя на то, что у меня катушка, видимо, решил тоже, и на море он теперь уже приезжает с катушкой, самодельного сделал себе, я на пневмат поставил, ныряет по горбылям с катушкой. Но без катушки, сам понимаешь,
Но без
нырять,
катушки я вообще бы не стал нырять, ружье потерять же можно.
несмотря на то, что вот утверждают, что в Черном море катушка не нужна, это, ну, просто
Как не нужна?
люди не попадали в такую щекотливую ситуацию, когда, допустим, буек оставлен где-то чуть-чуть дальше течения, и ружье, допустим, застряло, вот как у меня было. У меня ружье застряло на 18 метров под плитой, с горбылем. И было течение, я нырял, 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 пока найдешь ружье, пока это самое, уже и воздуха нет. И чуть было не утонул уже это самое, всплыл, уже голова начала кружиться от нехватки кислорода, задержался. Ну, горбыль там ушел уже, ничего не осталось. Я вытащил просто голый гарпун с другой стороны камня. Вот. Развязал узелок заветный. Бабушкин узелок развязал. И все.
Ну, кстати говоря, мне кажется, что если дорожишь со своим подводным ружьем, то у нас в Черном море однозначно без катушки нырять не будешь, потому что
Нельзя. Те, кто ныряют
потеряешь.
Без катушки, да, потеряешь жизнь, потеряешь. Те, кто ныряют без катушки, они долго не живут. Вот пример Уткин Александр. Вот он буквально лет 5, наверное, назад, или 3, он там в районе Кабардинки, он чуть не утонул. У него даже там блэкаут был. Тоже из-за... Ну, у него да, было... Это из-за того, что... Да, но у него катушка была. У него была катушка, но ружье, которое у него было, эта катушка тяжелая, оно с ним тонуло. С этой катушкой. Оно... То есть, и он, отпустив его, думал, что оно всплывет, оно, кажется, у него утонуло. И поэтому он его потом искал. Из-за этого он чуть сам... Это вот... Один раз у него такое было, он рассказывал. То есть... Без катушки, и ружье должно плавать с катушкой, вот именно, не на дне лежать, а плавать на поверхности, чтобы потом можно было отыскать гарпун. А буек в этом не помощник, буек может оказаться в стороне где-нибудь.
Да буек вот... сам может снести, это все-таки достаточно легкий груз, как правило, никто ж не будет там 2 килограмма вешать на якорь буйка, правильно?
Конечно.
Если зимой подует ветер, то буёк запросто может сдрейфовать на несколько десятков метров. Ну хорошо, скажи, пожалуйста, ну вот ты сам сказал, что тяги арбалета из-за холодной воды часто действуют не так, как надо. Почему бы в таком случае не использовать пневмат? Ну пусть там не с тройником, а с одинарником, допустим.
Ну, у меня просто длинных пневматов нету, я их все уже давно пораспродал, свое это самое, так, за символическую сумму друзьям своим. И у меня остался гидропневмат коротенький такой, буквально 60-ка, он хоть и далеко стреляет, вот, но с такой, с подвижным стволом, я его еще сделал давно из титана, хороший, до сих пор, кстати, уже 15 лет и не стравил еще до сих пор. Нормально держит все давление 60 атмосфер. Вот, и там вот стрела десятка. Я когда-то охотился, стрела девятка, десятка и восьмерка. Несколько стрел, то есть под разные наконечники. И беру я его с собой в лиманы в основном. В море я не ныряю. А почему? Потому что в море длинное ружье нужно. А пневмат нужно, чтобы ружье было ну, хотя бы сантиметр длиной. Ну хотя бы вот метр в смысле. Не метр, а метровый арбалет получается 1.15 м где-то такой, да? Вот метровый обычный, стандартный европейский арбалет с рукояткой. Ну где такой пневмат здесь, 1.15 м? Его еще потом попробую зарядить. Я собирался сделать такой себе ради интереса просто. Я даже придумал как, чтобы его легко было заряжать. Вот, просто... Просто надо сделать по принципу арбалета. Ствол не до конца делать. А вот там, где тяги арбалета заканчиваются, там же ствол. Чтобы заканчивался ствол, а сам пневмат был длиннее. То есть, ну, длина... Ход поршня был намного меньше длины самого пневмата. То есть, и таким образом его будет легче заряжать. И длинный гарпун будет вставляться. И такая... Ну, и с другой стороны, мне это как бы... А зачем он нужен, если есть арбалет? Тогда вот вопрос получается такой. Зачем нужно делать сложный пневмат, когда есть для этого арбалет простой и стреляй?
Ну, в принципе, да, поставил вторые тяги. Если ты думаешь, как заряжать, я тебе скажу. Мы в этом году в Таиланде тестировали АМР и арбалет 110.
Да, да, я видел.
И ты видел ролик, да? Там,
да, видел.
Ну, ты видел, значит, как он заряжается. Там есть заряжалка, а она на заряжалке петля веревочная.
Саша, вот. Ну... Я про пневматы тебе скажу. Вот крупную рыбу, из него можно стрелять одинарником. Но вот если, допустим, это будет сингиль или тот же лобань, вот будет небольшой.
Успеет увернуться?
Не то, что он успеет увернуться, а в него трудно попасть. Ну, трудно из пневмата попасть. Я не знаю, почему. Во-первых, с арбалета, ну, я имею в виду вот этим, а простым гарпуном без
наконечника. Ну, одинарник, да.
Да. Вот. С чем это связано, я не знаю. С арбалета легче попасть и все. И еще арбалет, у арбалета плавучесть, вот у моих положительная всех. То есть его держишь в руке, и он, ну, можно сказать, нулево. Ни рука не устает, ничего. И легко стрелять, и целиться легко. Чтобы пневмату сделать положительную плавучесть, это серьезный кусок пенопласта туда цеплять.
Ну да.
Иначе не добиться, я имею в виду с гарпуном. А держать руку, выйти, ну, вытянутую я не держу никогда. То есть, ну, держать руку, вот как спецназовцы, допустим, пистолет держат возле этого, возле головы, рукоятку держать, и если оно будет еще тонуть, это лежа в засаде, то рука очень быстро устанет. Через час,
такая была
рука сильная, она устанет. Поэтому я не пользуюсь уже давно ими, пневматами. Вот из-за того, что она тяжелая, короткая, и, ну, и зачем, когда есть гораздо проще, да, и стреляет хорошо. А чтобы стреляло в холодной воде, вот я поставил вторые тяги, и сейчас стреляет отлично.
Угу. Ну, хорошо. Окей. Заключительный вопрос у меня такой. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь обстановку? По каким признакам ты принимаешь решение, куда сегодня вот поехать? Глядя на погоду, глядя на температуру воздуха, на направление ветра и так далее. Как ты решаешь, на какую рыбу сегодня пойти охотиться? И стоит ли вообще сегодня пытаться залазить в воду? Вот, ну, именно зимой.
Ну, я, во-первых, смотрю прогноз погоды. Вот по Геленджику есть местный прогноз погоды, он очень точный. И он, ну, он показывает на день вперед примерно, ну, на полдня вперед. И еще прогноз погоды я смотрю там на Mail.ru, по-моему, где-то. Mail. Там тоже довольно точный. Там направление ветра на всю неделю видно четко. И я уже примерно за день-два примерно смотрю, в какой день я пойду. То есть, ну, в основном это, конечно, нордост. Зимой это нордост, потому что если зимой южак, то это ужасная или мутная вода, юго-запад. Ну, а лучше, чтобы дул, конечно, легкий южачок. Вот если плыть на глубину, надо, чтобы легенький такой южачок был, вот. И перед этим не было шторма, тогда вода будет чистая очень на глубине. И если дует западник, то вода по-любому будет мутная везде. Не знаю, с чем это связано. Течение, видимо, оттуда с Азова мутное идет какое-то. И поэтому при западнике плохо нырять. При южном хорошо. Но это ветер буквально метр, 1-2 метра в секунду, такой 3. И если перед этим не было шторма сильного. Вот. Ну или легкий нордост вот такой вот тоже. Если он дня два дует, совсем легенький, то тоже вода очень чистая будет зимой. Можно плыть на глубину и там искать рыбу. Вот. И даже возле берега можно искать рыбу. Ну, а по-другому никак. Вот на барометр смотришь, да. Ну и естественно, еще когда полнолуние, то тоже мачу там первые два дня кефалий будет, это однозначно. Хотя, кстати, лабаней я встречал. Вот, плавают они в полнолуние с тайкой. И лавраг на него никак не реагирует на луну. В общем, а горбулей, наоборот, даже много. Я как-то нырял, вот, и в полнолуние много горбулей было. На 10, на 12 метров. Хорошие луны плавали. Но я имею в виду, это было осенью, не зимой. Зимой они, конечно, не плавают, а стоят где-то там глубоко в щелях. И это... Вот так вот и смотрю по погоде, по прогнозу погоды. Ну вот, если, допустим, вчера... еще я смотрю это самое. Хожу на море, смотрю со скалы, какая вода. Прежде чем куда-то ехать, я подъезжаю вот сюда вот к нам на обрыв и смотрю. Если это утром рано, то фонариком посветить можно, посмотреть, там чистая вода. Если это днем, то можно посмотреть, веб-камера есть такая, на ресторана на Круче. Она толстый мыс, и даже видно, как трава на дне, тихую погоду, колосится. Вот через нее можно посмотреть, через интернет, в общем. Это раньше я смотрел в бинокль с пятого этажа, бинокль смотрел на мыс, если там мутная вода, ее было видно. Но сейчас уже Геленджик застроили, и поэтому смотрю через интернет или так к морю подъезжаю. То есть, если там видно.
Но если мутная, тогда что?
Ну, мутная, смотря где. Она бывает возле берега мутная, а там поглубже, чистая. Если южачок дует, вот, ну или юго-запад легкий дует, тоже так. На глубине, кстати, при легком вот южаке или юго-западе на глубине бывает очень чистая вода. Прямо как в океане, наверное, метров 15-20 видимость такая бывает. Я иногда попадал именно вот в такой вот в декабре. Правда, жалко, я плавал в том месте, где песок, я камбалу решил поискать. Но такая чистая вода была, просто Я плавал над глубиной 15 метров, и можно было даже камбалу, наверное, если бы она там была. Крабов видел на дне, как они ползают. Там по песку.
Ничего
такая
себе.
Чистая вода была. Вот. И такая вот зимой иногда бывает. Течение подходит к берегу чистое. И глубинное, наверное.
Угу.
И тоже в нордост такая бывает вода. Вот. В легкий нордост или в легкий южак. Вот так как-то я определяю. Ну и что еще? Дождь еще там, тучи смотрю. По дождю лучше не ходить. Вот сегодня пошел, пока шел до машины, попал под этот под дождь. Под маленький. Вот, потом
ну это ты уже шел, уже переодевшись, да?
Но он там, да, он легкий такой дождик пошел. А там вот дальше туда, если смотреть, там прямо ливень прям шел вот, в районе Росковеевки, туда дальше. Придется, там прям тучи такие, аж этот, темно все было. Шпалил сильно. Ну, а так вроде днем нормально было, солнышко.
Ну, это и есть наша южная зима. Она такая, да, непредсказуемая. То солнце светит, то через полчаса дождь идет. Или ветер начинает дуть ни с того ни с сего. Ну, как обычно.
Ну и вот еще зимой насчет камбалы тоже вопрос. Ее сейчас мало стало. Вот. Глосик он так еще попадается, а вот камбалы совсем стало мало. Хотя мне один рассказывал, он года два, может, назад. Вот здесь в бухте, где-то там на тонком мысе, где-то там он 20 камбал настрелял. Плыл. Ну, я не думаю, что они большие, наверное, маленькие. Но он, говорит, настрелял 20 камбал, пока вот там проплыл метров 300. Кефали он там искал, нырял. И, в общем, у камбала попадалось почти на каждом нырке. Говорит. Ну, что-то я там один раз в жизни нырял в том районе, где он, говорит, там я ничего не видел. Вот. Но, может, я просто не в то время там нырял. Ну, а в бухте камбалы бывает очень много. Ну, тоже надо знать, когда как. Я на нее не особо так охотился. Катран зимой попадает, попадался раньше. Вот, в основном весной еще. Ранней весной, в марте. Вот, бывало, катран. Некоторые даже брали его возле самого берега его. Мне не попадался крупный. Мелких таких, ну как мелких, килограмм полтора я видел катранчиков таких. Два. А люди рассказывали, брали таких и по 10, и по 15 килограмм таких катранчиков. Прямо возле самого берега они ночью подплывают этих, рожать этих. Они живородящие, рожать детей. Катраны подплывают. Подплывали раньше. Сейчас уже что-то я не слышал таких рассказов. Но катран, кстати, если его хорошо приготовить, хорошо, он очень вкусная рыба. Его можно... Как приготовить? Его можно просто взять и зажарить. Главное, чтобы он живой был. Если его живым порезать и зажарить, то есть, если вот эта мышечная масса не успеет, как бы, она долго живет, мышечная масса, там, до нескольких часов. Вот бывает, рыбу жаришь, да, допустим, саргана или еще какой-нибудь гербеля, а куски начинают шевелиться на сковородке. Вот если в таком состоянии зажарить катрана, то он очень вкусный будет. Ну, не хуже пеленгаса. Такой. Нормальная рыба, жирная. И его еще можно закоптить. Копченый. Вкусный очень. Копченый, я не знаю. Я как-то помню, ел копченый. Мне ничего вкуснее не было. Мне так показалось. Также зимой очень много лис. Тоже в декабре где-то. Не в декабре. В январе, в феврале, когда такая очень холодная погода начинается. Подходят лисы, но они в основном ночью. Очень крупные экземпляры подходят, такие весом 5-6 килограмм.
Я вообще всю жизнь думал, что их вообще есть нельзя. И только потом узнал, что, оказывается, они съедобные.
Нет, они довольно вкусные. Их, если хорошо приготовить, то у них очень, очень просто обалденная печень. Ее жарить можно есть. Я вообще рыбью печень люблю. У лаврака очень хорошая, вкусная печень, большая. Но у лисы просто она огромная. Она там... Не знаю. Наверное, треть массы тела занимает эта печень. И вот. И сама лиса тоже неплохая. Плавники, их можно жарить. Она, я не имею в виду кота. кот, он вонючий. А вот именно лиса, она неплохая. Но она, конечно, жестковата, и камбала повкуснее будет. Вот. Хотя некоторым лиса больше нравится. Бабки у нас, бабушки в моем доме очень любят лис. Я видел, они покупают и говорят, покупали раньше, когда их продавали. Сейчас что-то перестали продавать на рынке. И ели лис, они им нравились. Еще я как-то видел в Новороссийске, как-то тоже лет 6-7 назад, как один продавец какому-то старику с бабушкой предлагал лису с обрезанным хвостом. И это самое, бабушка спросила, это что, камбала? Он говорит, да, это камбала, конечно. А дед говорит, да нет, не камбала, смотри, нет. Этот продавец говорит, камбала. Вот так, купили они ее. Камбалу, не знаю. Есть люди, которые очень любят лис. Просто. Так что попробуй как-нибудь, если поймаешь.
Ну, хорошо, да, обязательно попробую. Заинтриговал. Ну, хорошо. Что ты в заключение программы посоветуешь тем, кто никогда еще не практиковал зимнюю подводную охоту на Черном море? Но вот, послушав нашу программу, может быть, или просто по своим каким-то мотивам решил таки попробовать.
Что я порекомендовать могу? Это потеплее одеваться и, ну и все, собственно говоря. Снаряжение использовать проверено и ходить в те места, где наибольшая вероятность встретить рыбу. Потому что зимой рыбы мало и условия очень тяжелые.
Ну да, лучше, чтобы разведка какая-то была сделана.
Да, сначала надо сделать летом разведку, где хорошие места, а зимой уже туда можно ходить и там искать. Потому что в какое попало место, прийти и нырять зимой, это просто, ну...
Тратить время.
Тратить время зря, да, и здоровье. Вот я в какое попало место никогда не хожу. Вот так вот приехал, чтобы с машины вылез и пошел сразу нырять. Зимой. Надо куда-то зайти там к хорошему месту, куда-нибудь намеченному. Вот. Ну, и на лодке тоже холодно. В общем, пешком самое то. И когда идешь, еще можно согреться чуть-чуть.
Ну, да.
Очень, кстати, помогает. Вот если до места идти где-то минут 20, одевшись рюкзаком, разогреваешься хорошо, потом одеваешь костюм и долгое время не мерзнешь. Вот, это, кстати, помогает хорошо.
Ну да, кстати, тоже способ. Ну, хорошо. Окей. В принципе, вопросы я тебе все задал. Все, что хотел интересного у тебя выведать по поводу зимней охоты, спросил. Если есть что добавить, то прошу.
Еще я могу добавить, что зимой... Попадается светлый горбыль, стаями, он ходит стаями, тоже на глубине 15-20 метров. Такой небольшой, весом 500-700 грамм. Вот, попадались мне стайки в прошлом году. В этом году я видел несколько штучек, вот буквально неделю назад, мелких с ладошку под камнем они стояли тоже, горбылики. Почему-то в одном месте они всегда там стоят, именно мелкие. И еще зимой попадается дорада. Вот у меня есть друг очень хороший, Рома. Вот он, Роман, он как-то рассказывал, что он в январе на целую стаю дорад наткнулся. Штук 30-40. Он одну подстрелил, она весила, по-моему, 400 грамм. И говорит, что вся стая была вот из таких дорад. Ну, дорада настоящая, с полоской между глаз желтой, с оранжевым пятнышком такая вот, за жабрами. Вот. Настоящая средиземноморская дорада. Или еще она называется аурата по-другому.
Я, кстати, помню, что Миша Кузнецов, когда первый раз подстрелил дораду, мы тоже тогда тут все недоумевали, что это за рыба, и даже Владимир Топоницкий тоже диву давался, никогда раньше ее не видел, не встречал. Все наши корифеи сказали, что это неизвестно что. Мы даже Паше Антонову отправляли фотографию, чтобы он нам помог разобраться, потому что на тот момент я помню, что еще никто по заграницам особо не ездил у нас, и мы даже не знали вообще, что это за рыба, и как понять вообще, что это за вид такой. Вот, и с трудом разобрались с помощью Паши Антонова, что это дорада. И было это именно, вот, по-моему, в декабре как раз.
Ну, вот она как раз в это время плавает. Ну, она в холодной воде плавает. И не обязательно в декабре, в марте, в апреле она часто очень попадается. Но вот человек в Сочи, вот я недавно я смотрел, он подстрелил дораду на, буквально в ноябре. То есть вода еще не холодная была, я тогда в тот день нырял, вода была где-то градусов 13, ну, 15-16 была вода, по-моему, да.
Ну хорошо, ну видишь, у нас, конечно, свои особенности. Интересно будет вот расспросить еще крымчан, потому что у них все-таки зимой немножко обстановка другая. Во-первых, там, насколько я понимаю, и вода похолоднее. Во-вторых, там есть всегда места, где прозрак хороший, несмотря ни на какие шторма. Из-за изрезанного рельефа побережья всегда можно найти бухточки, особенно там... в районе Севастополя, где можно найти хороший прозрак и там нормально понырять. Но вот как там дела с рыбой, как она себя там ведет, конечно, тоже интересно было бы узнать. Я думаю, что отличия определенные, конечно, должны быть.
Там глубины близко подходят, большие.
И глубины близко, да, подходят.
Вот, так что там, и поэтому и рыба там ближе к берегу как бы держится. И камбала там чаще попадается, чем вот. Хотя у нас вот раньше камбала часто очень попадалась, ну буквально вот лет 15-20 назад ее было много, когда она была запрещена. А сейчас вот вроде говорят, разрешили ее добывать, а нету, я смотрю, ничего нету, мало. Вот.
Ну хорошо, окей. Думаю, что тему мы раскрыли, обзор ситуации на Черноморском побережье сделали. Возможно, что-то упустили. Если наши слушатели вдруг поймут, что мы о чем-то забыли спросить у Юрия, о чем-то забыли упомянуть, либо у вас, может быть, есть какой-то опыт зимней охоты, которым вы захотите поделиться, пишите в комментариях к этому выпуску. Я думаю, всем будет очень интересно, а Юрий не откажется ответить на ваши вопросы. Да, Юр?
Конечно, не откажусь.
Отлично, спасибо. Ну и еще раз спасибо тебе, что пришел в нашу виртуальную студию. Я поздравляю тебя с сегодняшней успешной охотой и с замечательным трофеем. Спасибо за интересную программу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Это было Водолаз Радио и Юрий Мартыновский из Геленджика. До следующих встреч, друзья.
До свидания.